Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Сегодня исполняется год с момента начала российской военной операции в Сирии. Алексей Кудрин рассказал о необходимости отсрочить выполнение майских указов. Источник сообщил об отставке главы московского угрозыска. СМИ назвали имя нового командующего ВДВ. Минэкономразвитие выступило против налога на тунеядство. Минздрав проверяет данные о потере зрения пациентами московской клиники после введения препарата. Турция вернула себе лидерство среди самых популярных стран среди российских туристов. Космический аппарат «Розетта» завершил свою миссию. И в Москву приходит бабье лето.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Ровно год назад Россия по просьбе президента Сирии Башара Асада начала операцию против группировок «Исламское государство» и «Фронт Ан-Нусра», деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе и в самой России. Отмашка о начале авиаударов, равно как и предшествовавшее им молниеносное усиление российской авиагруппировки на базе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, стали неожиданностью не только для западных, но и для многих отечественных наблюдателей. При этом, чтобы исключить ассоциации с войной Советского Союза в Афганистане и критику со стороны Соединенных Штатов и их партнеров по антитеррористической коалиции на Ближнем Востоке, Москва с самого начала заявила, что операция в Сирии не подразумевает ввода сухопутных войск и ограничится нанесением авиаударов по террористам. Также в Кремле неоднократно обращали внимание на то, что в отличие от западной коалиции, бомбившей террористов в Сирии и соседнем Ираке с лета 2014 года, российские военные занимаются тем же в полном соответствии с международным правом. Вечером 14 марта 2016 года, менее чем через полгода после начала операции, президент России Владимир Путин объявил ее цели достигнутыми, а саму операцию оконченной. Начиная со следующего дня, основная часть российской ударной авиагруппировки была выведена. При содействии российских ВКС сирийская армия в конце марта 2016 года отбила Пальмиру, укрепила свои позиции на севере страны и вплотную подошла к Алеппо, северной столице Сирии. По данным Минобороны Российской Федерации, за все время операции российские самолеты совершили более 9 тысяч боевых вылетов, а корабли и подводные лодки военно-морского флота Российской Федерации нанесли несколько ударов по позициям террористов, в том числе из акватории Каспийского моря, с расстояния более 1500 километров. Непосредственно российские войска уничтожили более 2000 боевиков, в том числе 17 полевых командиров из России. Стоимость операции Путин оценил в 33 миллиарда рублей. Потери среди российских военных, по официальным данным, с начала операции до настоящего времени составили 20 человек погибшими. В их числе командир экипажа бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими ВВС на сирийской территории 24 ноября 2015 года, подполковник Олег Пешков и морской пехотинец Александр Пазынич, убитый в ходе поисково-спасательной операции на месте падения бомбардировщика. Удары по территории по террористам ВКС России продолжают наносить и в настоящее время. Для дальнейших атак с воздуха против боевиков, в частности в районе Алеппо, Россия получила разрешение разместить свои самолеты на аэродроме под городом Хамадан в западной части Ирана. А в самой Сирии, согласно еще довоенным двусторонним договоренностям, находятся российские военные специалисты. Также за Российской Федерацией на бессрочное время и на безвозмездной основе сохраняются значительные усовершенствованные россиянами военно-воздушная база под Латакией и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. С нами сейчас журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Год с начала операции России в Сирии. Подводим итоги. Ваша оценка?
Ну, я считаю, что на момент начала операции Россия, безусловно, достигла очень важных тактических и оперативных успехов. То есть на поле боя была спасена асадовская армия, сирийская армия от разгрома и поражения. на поле боя появился фактор не столько военный, хотя военный в том числе, хотя, на мой взгляд, 40 самолетов роли не играют существенной на таком длинном фронте, но военно-политический фактор. Как бы стороны конфликта поняли, что с Россией можно и нужно разговаривать. И такие попытки переговоров сразу начались, потому что по обе стороны фронта воюют люди, которые учились в СССР, жили в СССР, имеют русских жен. И среди оппозиции таких тоже немало. Там воюют много палестинцев, которые вообще к России относятся хорошо и не хотят с ней воевать, хотя им не нравится, допустим, режим Асада. Но по мере развития как бы присутствия нашей группировки, которая вообще-то планировалась до марта месяца, потому что известно, что офицерам многим были выписаны командировки до, значит, марта 2016 года. Мне кажется, что цели стали расплываться и становиться все более и более непонятными. Все-таки армия не может действовать в ситуации, когда ей не ставят конкретные цели. Что является целью? Уничтожение противника. Такой группировкой нельзя уничтожить противника. Поддержка как бы местных, значит, вооруженных сил, союзнических, дружественных. Но это налагает тогда на российский ВВС огромную ответственность. Потому что на самом деле нет собственной системы цели указания. Приходится полагаться на сирийскую, асадовскую систему. А было немало примеров, когда они это использовали либо в своих политических целях, как, например, убийство Захрана Алуша, на которое они навели российский самолет. Это был один из лидеров очень большой оппозиционной группировки, который был убит в декабре прошлого года, на который они навели российские самолеты для того, чтобы сорвать переговоры Захрана с Ираной, с Ираном и с Хизбаллой, которые велись достаточно успешно, чтобы Асад не остался в стороне. Или, допустим, там удары российской авиации в районе Халеба, которые просто наносились иногда по целям, которые ошибочно давались сирийской стороне. В том числе также непонятно до конца и участие российских, значит, там, спецподразделений на поле боя, как это было под Пальмирой, например, или в районе Халеба того же самого, и у частных военных компаний ЧВК, которая вообще, по-моему, была отозвана оттуда после того, как понесла серьезные потери. Когда нету целей ясных политических операций, присутствие войск становится крайне опасным. По-любому, они или объявлены будут, эти войска, их действия преступными, там незаконными, потому что хоть одна бомба, но убьет хотя бы одного ребенка, если идут удары по густонаселенным районам, где находится, значит, противник. Там либо там придется постоянно наращивать эту группировку и постоянно следовать по пути эскалации. Потому что каждый раз там не будет хватать самолета, там не будет хватать бомбы, там надо поддержать, на этом участке фронта надо то, надо сё. С этим столкнулись американцы во Вьетнаме все время, которые начали с 200 военных советников, а закончили группировкой около миллиона с десятками тысяч там, не знаю.
Если попытаться резюмировать, то сегодня России в Сирии делать уже нечего?
Я считаю, что сейчас у России просто утрачены цели. И правительство нам не говорит о конечных целях группировки. Фактически Россия сейчас стала частью войны Ирана и Асада против суннитской оппозиции. Я не считаю, что это в интересах России. Большинство мусульман России – это сунниты. Одно дело было вмешаться, как это было в прошлом году, достаточно эффективно на коротком участке для того, чтобы решить вопрос с таким пасьянсом политическим и вынудить стороны сесть за стол переговоров. Но бои в Харькове, вот последние, показывают, что этот сценарий крайне опасный для Российской Федерации.
Спасибо.
Мы становимся стороной конфликта. И это может привести к трагическим, необратимым последствиям. Исламский мир просто может воспринять Россию как своего смертельного врага, что не является таковым по сути.
Спасибо. Это был журналист Максим Шевченко. О годовщине начала операции в Сирии сегодня говорили в программе «Подъем», куда приходил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ну и вот фрагмент этой программы.
В Сирии Россия работает по одной определенной цели. Можно сколько угодно фантазировать себе вот эту вот всю глобалистику. Цель определена, она заявлена. Это международный терроризм. Все его проявления.
Борьба
в чем проблема? И в чем они нас обвиняют? Они говорят о том, что вы прикрываетесь этой целью. Под эту, возможно, действительно, вы работаете и по ИГИЛу, и по Нусре, и так далее. Да. Но среди, в частности, Нусры, есть умеренная оппозиция. Да. И вы, Россия, да, своими ударами убиваете людей, которые не являются террористами. Мы говорим, хорошо, мы уважаем вашу точку зрения на то, что действительно, возможно, есть вот такое понятие умеренная оппозиция. Тогда будьте добры, на пальцах, на картах, на компьютере покажите нам, где находятся те,
хорошие,
которых не надо зачищать, и которые все еще являются, по вашему мнению, умеренными и не переквалифицировались в террористов. А где, по вашему мнению, находятся террористические ячейки? Логичная, простая и очень деловая позиция. Точка. Года Вашингтон не может предоставить нам информацию относительно того, где конкретно находятся те люди, по которым не надо, с их точки зрения, бить.
Это была Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, сегодня в программе «Подъем».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Алексей Кудрин рассказал о необходимости отсрочить выполнение майских указов. Бывший министр финансов, глава Совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в Сочи, предложил отложить исполнение майских указов президента, связанных с повышением зарплат бюджетников. По его словам, выполнение этого указа необходимо отложить, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Кудрин напомнил, что по прогнозам в ближайшие 3 года фонды оплаты труда в субъектах России должны вырасти в рамках выполнения указов президента о зарплате на сумму от 500 миллиардов рублей до 800 миллиардов рублей. Он назвал подобные действия опасным маневром. Чтобы повысить зарплату при нерастущих доходах, мы должны будем сократить ремонты школ, обеспечение оборудованием и соответствующими материалами больниц. Вот этот опасный маневр, сказал Кудрин. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас, с учетом того, что у нас экономика пока падала и у нас рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только по мере наращивания доходов, сказал Кудрин. Вот фрагмент его выступления на деловом завтраке Сбербанка.
2 года назад у нас в общих расходах страны оборонные расходы стали самыми высокими. Они составили 10,9% от всех расходов. Они стали больше, чем образование и больше, чем здравоохранение. Примерно, если сложить образование и здравоохранение, они стали равняться примерно оборонным расходам страны. Я говорю это о структуре. Так вот, сегодня, если мы хотим повышать производительность экономики и в ближайшие 3-4 года настроить ее на рост, нам нужно повышать те самые продуктивные производительные расходы, о которых я говорил. Наше предложение, маневр бюджетный в сторону вот этих продуктивных расходов. Нам нужно как минимум не снижать к ВВП, а лучше бы нарастить на хотя бы 1% ВВП в ближайшие 3-5 лет. За 3 вряд ли нам это удастся. Расходы на образование, здравоохранение и на инфраструктуру. Вот эти 3 позиции нам нужно увеличивать. Очевидно, вы спросите, за счет чего? Я не предлагаю увеличивать налоги, это бы тоже было бы против экономического роста. Значит, изменение структуры. Как провести изменение структуры. Это означает, что нужно проводить определенные реформы. Когда я сказал, социальные расходы выросли на 4%, 90% из этой статьи – это увеличение трансферта пенсионному фонду на дефицит пенсионного фонда. Этот вопрос давно уже перед нами стоит. Нам нужно поднимать и пенсионный возраст, надо делать социальные расходы более адресными. Нам от этого никуда не уйти.
Это был глава Совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Вот как его выступление прокомментировал руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Эта идея изначально была не очень правильная. Прежде всего, у нас уже 10 лет действует принцип разделения полномочий между разными уровнями бюджетной системы. Это значит, что федеральный центр не должен принимать расходные решения для других уровней регионального, муниципального, если они не обеспечены ресурсами. То есть он, если принимает решение, что регионы должны дополнительно нести какие-то расходы, он должен обеспечить им источник финансирования этих расходов. Здесь был нарушен этот очень правильный, здравый принцип, то есть регионы получили дополнительные обязательства по повышению оплаты врачей и учителей, но им никто не сказал, а где брать на это деньги. Это серьезно дестабилизировало их финансы. Но и на самом деле во многих случаях получилось, что для того, чтобы профинансировать это, где-то проводили сокращения, чтобы увеличить зарплату, где-то сокращали, скажем, инвестиционные расходы для того, чтобы найти на это деньги. Но полностью в большинстве регионов так и не смогли выполнить это поручение. Ну и здесь наложилось падение цен на нефть, сокращение ВВП в новых условиях. Я думаю, что это неподъемные обязательства, которые указы возложили на регионы. Я думаю, что действительно нужно отложить это решение до лучших времен, когда будет возможность. Ну, а кроме того, что у регионов на это изначально не было денег, вообще нужно для того, чтобы повышать оплату труда в бюджетном секторе, нужно проводить реформы, которые повысят производительность в этом секторе. Это будет основой для повышения оплаты. То есть не должна оплата труда отрываться от производительности труда, поскольку это создает перекосы вообще во всей экономике. Повышенная оплата в бюджетном секторе давит на оплату в частном секторе. Оплата в частном секторе опять-таки давит на оплату в бюджетном, и то вместе давит на цены, и в конечном итоге все возвращается на круги своя, если мы это оплату труда отрываем от производительности труда.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Глава Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Игорь Зиновьев написал рапорт об увольнении со службы. Об этом сообщил в пятницу источник агентства «Интерфакс». Вчера Зиновьев подал руководству МВД по Москве рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Он будет рассмотрен в соответствующих инстанциях, сказал собеседник агентства. При этом источник в правоохранительных органах отметил, что Зиновьев выполняет свои обязанности и сейчас находится на работе. По словам источника, решение Зиновьева связано с недавним переводом начальника московского главка Анатолия Якунина на должность в центральном аппарате МВД, с которым у главы МУРа были доверительные отношения. Отставка Зиновьева была прогнозируема после того, как начальником главка был назначен Олег Баранов. Взаимопонимание между ними, мягко говоря, хромало, уточнил источник. Сейчас с нами на связи бывший начальник МУРа Юрий Федосеев. Юрий Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь СМИ уже называют сына замминистра МВД наиболее вероятным новым главой МУРа. Речь идет о Максиме Ванечкине. Что можете сказать, с чем эти перестановки связываете?
Ну, дело в чем, что, насколько мне известно, Зиновьев собирался перейти на работу начальником управления одного из округов города Москвы. Вот, и я считаю, что это моя информация. Uh-huh. Я считаю, что это нормальное явление. Почему? Потому что это ничего такого большого сверхъестественного не произошло и не произошло бы, потому что это перемещение должно было быть по горизонтали. По горизонтали. Другой разговор, там будет больше объем работы, больше самостоятельность, нежели начальника московского уголовного розыска. Игорь хорошо зарекомендовал себя на работе в московском уголовном розыске. О нем хорошие впечатления у сотрудников. Говорить о том, что какие-то натянутые отношения были с Барановым, ну, вы знаете, все это игрушки. Все это игрушки. За те годы, которые Игорь проработал в МУРе, МУР имел хорошие результаты работы. Практически все значимые преступления по линии уголовного розыска были раскрываемы. Ничего такого серьезного в висяках не осталось. Поэтому если он вынужден написать заявление, как вы говорите, об увольнении окончательном, то я считаю, что это будет ошибка и потеря работоспособного офицера-генерала.
Что-нибудь известно о вероятном новом начальнике московского уголовного розыска Ванечкине?
Вариантов много. Вариантов много. Говорить, обсуждать кого-то из них, ей-богу, не берусь.
Спасибо.
Сын Ванечкина, будет сын Ванечкина. Вот я Михаила Георгиевича помню, он был у меня начальником отдела в свое время. Хороший был оперативник, хороший был руководитель. Ну, а сейчас, естественно, вырос до такого уровня.
Спасибо. Это был бывший начальник МУРа Юрий Федосеев.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-полковник Андрей Сердюк может возглавить воздушно-десантные войска вместо избранного депутатом Госдумы генерал-полковника Владимира Шаманова. Цитата. «Кандидатура нового командующего ВДВ определена им. Должен стать начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-полковник Андрей Сердюков. Ожидается, что официально он будет назначен в октябре», приводит ТАСС слова источников военных ведомстве. Вот что по этому поводу нам рассказал заместитель председателя Центрального совета Союза десантников России Анатолий Буй.
Относительно Андрея Сердюкова, я его лично знаю, он командовал в том числе и 106-й воздушно-десантной дивизией, в которой я служил в свое время. Это Тульская дивизия. Как человек, прекрасный человек, командир тоже хороший, уважаемый и подчиненным, и старшим начальником. Поэтому я считаю, что это хорошее назначение для воздушно-десантных войск, в частности, и для Андрея в том числе.
Господин Сердюков окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, военную академию имени Фрунзе, а также академию генерального штаба. Он прошел путь от командира взвода до командира воздушно-десантной дивизии, руководил общевойсковой армией в Восточном военном округе. Его перевели на юг в феврале 2013 года, а осенью того же года назначили на текущую должность. Напомним, Владимир Шаманов станет председателем Думского комитета по обороне. Его предшественник, коммунист Владимир Комоедов, не прошел в 7-й созыв Госдумы. Но сейчас с нами на связи военный эксперт Владислав Шурыгин. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся разобраться в этих перестановках. Что произойдет с нашей армией, с воздушно-десантными войсками?
Ничего, я не знаю, из-за чего поднят такой шумгам. Владимир Анатольевич Шаманов просто уже выбрал все возможные сроки службы. Ему уже несколько раз продлевалось. Соответственно, происходит ротация командующего. Надо, опять же, значит, что ВДВ назначит человека, собственно говоря, всю свою жизнь уже в ВДВ, но придется, если это не варяг со стороны, не человек откуда-то, а за пути ВДВ. ВДВ были, значит, остаются войсками, которые личный резерв президента России.
И все же, когда говорили о ВДВ, связывали прежде всего с именем Шаманова. Но, по крайней мере, мы уже так привыкли к этому словосочетанию. ВДВ Шаманов. А политический вес, вот это ничего такого не потеряет ВДВ?
Я думаю, что нет. Просто потому, что сам авторитет ВДВ в обществе особо как никогда после операции в Крыму, после других специальных операций в участках ВДВ, всем совершенно очевидно. Военные. Кроме этого, конечно, сейчас во дворе вооруженных сил нет таких разъяснителей, как, например, был Сердюков, который хотел выдавать командировать как отдельный разведчик. Поэтому я думаю, что назначен очень опытный генерал, назначен человек, который, как я уже сказал, вышел из ВДВ, который воевал в составе ВДВ, который очень хорошо знает, и, безусловно, я думаю, что это назначение. И возьму руку сам Шаманов, потому что Шаманов, который сейчас уходит в Думу, безусловно, его растет, его карьера состоялась вся.
Спасибо. Это был военный эксперт Владислав Шурыгин.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов, к следующим новостям. Министерство экономического развития России не поддерживает введение так называемого налога на тунеядство. Об этом, как передает Интерфакс, сказал журналистам замглавы ведомства Олег Фомичев в кулуарах экономического форума «Сочи-2016». Цитата. «Мы, честно говоря, отрицательно относимся к этой идее, потому что очень сложно отделить реально безработных от потерявших связь с рынком труда, тех, кто формально работает, но не платит деньги в страховые фонды», — пояснил чиновник. «Во-вторых, это очень сложно администрируемая система, потому что непонятно, как искать этих людей», — отметил он. Вместо введения сбора с безработных в Минэкономразвитии считают более правильным выводить предпринимателей из тени. По его словам, речь идет о регистрации самозанятости, освобождении предпринимателей от платежей, в том числе в социальные фонды, на первые 3 года. «Это более правильная конструкция, чем вводить некий налог на тунеядство», — подчеркнул Фомичев. Замминистра также заявил, что вопрос о введении налога на тунеядство обсуждается в вялотекущем режиме. К нам он еще не заходил даже в рамках межведомственного согласования. А вот как к этой инициативе отнеслись в Совете Федерации? Сегодня в программе «Пиджаки» свое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес.
«Я не вижу никаких оснований для того, чтобы людей обязать работать. А если люди имеют легальные доходы, эти доходы могут быть образованы из совершенно различных источников, если за эти доходы человек платит налоги, то я не вижу, на каких основаниях государство может заставить человека именно трудоустраиваться».
Ну, там по-другому несколько звучит. Есть граждане, которые вроде как и не работают, и поэтому не платят никакие налоги и никаких доходов не получают. И вот с ними бы разобраться.
Ну, тогда необходимо просто анализировать вопрос о том, нужно ли контролировать расходы и источники денежных средств, которые есть у граждан. Но заставлять работать, трудоустраиваться, я считаю, что таких оснований у государства нет.
То есть вы скорее за контроль над расходами граждан?
Да, скорее так.
Будет идти речь о каких-то конкретных суммах, с которых нужно начинать этот контроль или нет?
Я не знаю, как, что предложит правительство, но, наверное, необходимо исходить из каких-то ситуаций конкретных экономических, которые складываются в том или ином регионе. Потому что финансовое состояние регионов и, соответственно, доходы граждан различны.
Но если говорить о Москве?
Я не могу сказать. Ну, наверное, в Москве это суммы, которые, там, может быть, около 50-60 тысяч, может быть, выше.
То есть покупка свыше 60 тысяч рублей, гражданин должен автоматически попасть...
Если он нигде не работает.
Нигде не числится.
Не получает никакую заработную плату. Возможно, необходимо создать какую-то систему, когда можно посмотреть, получает ли он какие-то иные легальные доходы. Может быть, от депозитов, от сдачи квартиры или еще какие-то доходы у него есть, совершенно легальные, из которых гражданин тоже платит налоги.
Вы часто любите ссылаться на европейский опыт, и в связи с этим, ну, там можно дойти до их примеров, когда они на всякий случай берут из магазинов чеки для того, чтобы отчитываться о том, что не покупают.
Где-то есть такая система.
Да. Мы к этому стремимся или нет?
Я думаю, что нет. Знаете, это же еще и администрирование этих налогов. Это достаточно сложная вещь. Вот сейчас действительно Федеральная налоговая служба сделала огромный шаг в части администрирования налогов. Да, и во многом собираемость налогов выросла потому, что администрирование налогов в Федеральной налоговой службе, оно стало совершенно иным. Но представить себе, что мы сегодня готовы контролировать, как вы говорите, каждый чек из магазина, вот есть же система контроля, например, за предметами роскоши, там, ювелирные изделия, да, это же работает. Сказать, что это нужно ввести повсеместно на любые покупки, которые бы гражданин не совещал, я просто думаю, что мы к этому не готовы, и вряд ли для этого есть серьезные.
Но планочку постепенно понижать нужно.
Возможно.
Стоимость покупки.
Да, возможно, если мы будем понимать, что эта игра стоит свеч, что есть большое действительно количество граждан, у которых непонятные серые источники доходов, которые не платят налоги и которые нигде не работают, то есть, как вы справедливо сказали, не вносят никакие взносы в разного рода фонды социальные.
А если этот человек, например, домохозяйка, получает деньги от мужа и семейного бюджета, как тут быть, например, моя жена имеет депозитную банковскую карту?
Семейный бюджет единый, все тут можно дальше не рассуждать.
А что для нас первично? Призвать граждан к порядку для того, чтобы они отчитывались перед государством, платили налоги, или просчитать, насколько это выгодно будет государству в итоге?
Для нас первично, чтобы благосостояние граждан росло. И это первично. Да, контроль за доходами, за расходами граждан, администрирование налогов – это очень важно. Но в основе любой экономической политики государства, исходя из понятия «социальное государство», лежит повышение благосостояния граждан. Поэтому я бы в первую очередь эту цель поставил и перед правительством, да и перед законодателем.
Это был председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес в программе «Пиджаки».
Слушать, думать, знать.
Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минздрав проверяет данные о потере зрения пациентами московской клиники после введения препарата. В НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, где 9 пациентов полностью потеряли зрение после инъекции препарата Авастин, началась проверка по поручению Министерства здравоохранения. Об этом сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава России Олег Салагай. Росздравнадзор начал проверку в НИИ после того, как информация о пострадавших пациентах клиники появилась в средствах массовой информации. В связи с появлением информации об осложнениях при применении препарата Авастин в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой дано поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по данному факту, цитирует ТАСС Салагая. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту потери зрения пациентами одной из московских офтальмологических клиник. По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела. С нами на связи эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Был на связи, но сейчас вернется. Ну и я продолжу информировать вас о том, что известно на эту минуту. Следствие проведет опрос персонала клиники, в том числе должностных лиц, которые несут ответственность за приобретение и хранение лекарственных препаратов. Будут устанавливаться все пациенты, которым, возможно, причинен вред. Назначены необходимые судебно-экспертные испытания по установлению степени вреда здоровью и изучению химического состава медицинского препарата, цитирует 360 сообщение ведомства. Ну и Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что за препарат такой, что из-за которого столько шума?
Ну, препарат достаточно известный, достаточно много применяется и предназначен прежде всего для лечения онкологических заболеваний, широкого спектра онкологических заболеваний. Вот. Но в последнее время достаточно много проводилось опытов для применения этого препарата в офтальмологии при отдельных показаниях. В общем-то, он показал тоже достаточно серьезные результаты. Вот. Но, правда, до сих пор, в общем-то, в нашей стране, по крайней мере, официального показания к применению этого препарата для лечения офтальмологических заболеваний нет. То есть он официально предназначен для лечения онкологических болезней.
То есть его использовали не по назначению, так получается, если официально?
Ну, скажем так, его использовали на страх и риск врачей, которые его назначали. Не знаю, каким образом это оформлялось в рамках клиники, возможно, в рамках каких-то клинических исследований. Вот мне эта ситуация неизвестна, к сожалению. Вот, но по факту этот препарат для лечения глазных заболеваний использовать официально нельзя.
Неофициально нельзя. Это не означает же, что его не использовали в офтальмологии до этого?
До этого его использовали, в том числе очень много экспериментов проводилось за рубежом. Вот, повторюсь, результаты его применения достаточно интересные были. Вот, но каких-то достоверных результатов пользы и вреда, так сказать, от применения этого препарата в офтальмологии, ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня опубликовано не было, я их не видел, например. Вот. И, конечно, ну, вот подобное применение этого препарата, оно могло проводиться только там в целях каких-то экспериментальных, вот, при строгом контроле со стороны врачей. Вот. Но хотя в текущей ситуации, возможно, вопросов больше не к тому, что, собственно, применялся этот препарат в офтальмологии, а к тому, каким образом он применялся, потому что наиболее вероятной причиной, в общем-то, текущей ситуации, ну вот если опираться на те факты, которые на сегодняшний момент известны, это то, что была занесена какая-то инфекция при проведении врачебных манипуляций.
Угу. Ну, то есть это все равно будет устанавливать только следствие, которое будет проводить проверку, опросы и все остальное. Что касается защиты пациентов, которые попали в эту ситуацию, какие проблемы могут возникнуть у них? Или правда исключительно на их стороне и не понадобятся многолетние судебные тяжбы и все остальное?
Ну, здесь, опять же, у меня недостаточно информации, чтобы об этом можно было каким-то образом судить. Если пациенты участвовали в каких-то клинических исследованиях, то, по идее, вся ответственность врачей должна быть застрахована. То есть, по идее, пациенты должны получить некую компенсацию. Если этого не было, ну, здесь, конечно, без какого-то суда, скорее всего, пойти дело не сможет.
Ну, то есть, нужно будет посмотреть еще, какие документы они подписывали, согласие давали они на участие в эксперименте или нет, так получается?
Конечно. Ну, вот, собственно, этим мы должны сейчас заниматься следствием.
Угу. А что касается возможности вернуть зрение, об этом можно что-то говорить сейчас или пока рано?
Ну, очень сложно сейчас говорить, пока даже неизвестны официально необнародованные причины, в общем-то, того, что с людьми случилось.
Ну и как часто подобные истории происходят?
Ну, к счастью, таких историй относительно немного. Вот, особенно, ну, конечно, при испытании, при клинических испытаниях каких-то препаратов, безусловно, возникают определенные нежелательные эффекты. Вот, но, как правило, люди о них предупреждаются, люди страхуются и так далее. Вот что, ну, каким образом стояли дела в данной ситуации, к сожалению, судить пока невозможно.
9 человек – это довольно много, если говорить, ну, о любом исходе, будь то эксперимент, будь то занесение инфекции. Насколько это нетипично?
Ну, вот повторюсь, судя по каким-то внешним, так сказать, признакам, вряд ли речь идет о побочных эффектах самого препарата. Во-первых, ну, какой-никакой, но опыт применения этого препарата существует. Вот. Во-вторых, побочные эффекты никогда не возникают в таких вот количествах. То есть там все пролеченные люди не могли дать один и тот же побочный эффект. Вот он всегда возникает в каких-то там процентах вероятности случаев. Вот. И на основании вот этих фактов, ну, есть основания предполагать, что проблема была вызвана именно некорректными какими-то медицинскими манипуляциями. Возможно, был грязный инструмент или что-то еще.
Можно ли, как вероятность, говорить о подделке этого препарата или нет?
Ну, говорить об этом можно, вот, хотя, в общем-то, в России проблема с подделками обстоит относительно хорошо, и, в общем-то, вероятность, что серьезное медицинское учреждение столкнется с поддельным препаратом, она сравнительно низкая.
Спасибо. Это был эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Турция вернула себе лидерство среди самых популярных стран среди российских туристов. После возобновления чартерных перевозок в Турцию продажи сентябрьских туров в эту страну выросли в 10 раз по сравнению с августом и составили 41% от всех направлений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценки сети «Горячие туры». Второе место по числу бронирований занимает Тунис – 34%. Третье у Греции – 28%. Четвертое у России – 27%. В онлайн-тур Турция также лидирует по числу запросов – 30%, на 3 процентных пункта выше уровня сентября прошлого года. Второе по популярности место у клиентов агентства занимает Таиланд – 12%, на третьем – Тунис – 8,5%. С нами на связи главный редактор портала turdom.ru Дмитрий Даниленко. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Турция будет набирать все больше, больше и больше, я правильно понимаю?
Ну, скорее меньше, потому что сезон там скоро закончится.
Ну, и это означает, что скоро откроют Египет, я правильно понимаю? Все этого ждут?
Все этого, конечно же, ждут, и как только это произойдет, то акцент сместится на продаже, конечно же, Египта.
С чем связываете такой всплеск внимания к Турции?
Все с тем же, что это направление фактически безальтернативно с точки зрения соотношения цены и качества. Вот. Кроме того, там сейчас очень хорошая погода, поэтому туристы с удовольствием туда едут.
Что касается политических моментов, как-то сильно они повлияли на поток туристов?
В первой половине года, конечно же, вот, например, в августе по турецкой статистике всего 1400 туристов, вот если не ошибаюсь, прибыло в Анталию. А сейчас уже счет идет на 60 тысяч, вот по свежей статистике за сентябрь. Вот, то есть видите, какая большая разница.
Все-таки, когда говорят о туристических потоках, ну, это прежде всего процесс. Это нужно найти самолеты, это нужно арендовать самолеты, отправить чартер.
Все уже нашли, все работает.
Это произошло практически моментально, я правильно понимаю?
Еще 2 сентября первый чартерный рейс отправился.
То есть никаких проблем не возникло, никаких жалоб не поступило, никаких вопросов не возникает.
Жалоб от кого?
От туристов.
Ну, туристы постоянно чем-то недовольны. Возможно, какие-то жалобы и поступали, но в пределах нормы, если бы что-то было из ряда вон, то об этом бы все, конечно же, раструбили сразу. Но пока такого нет.
То есть ничего не изменилось за тот год, ну там, за те несколько месяцев, пока наших туристов в Турции не было?
Ну, безусловно, есть изменения. То есть поскольку туристов долгое время не было, то на курортах какие-то отели находились в частично загруженном состоянии, и из-за этого они предложили, в частности, очень привлекательные ценовые условия, и это одна из причин, по которой вот Турция сейчас востребована.
Что касается тех граждан Российской Федерации, которые покупали в Турции недвижимость и бронировали, ну, фактически свою жилплощадь для того, чтобы потом провести там отпуска, насколько велик их процент вот в этом потоке?
Сложно сказать. Это не пересекающиеся аудитории. Они, как правило, летают на регулярных рейсах, а регулярные рейсы не приостанавливались. То есть для этих людей, в принципе, ничего не изменилось.
Спасибо. Это был главный редактор портала Турдом.ру Дмитрий Даниленко.
Говорит Москва.
Поток. Космический аппарат «Розетта» завершил свою миссию. Он был направлен к поверхности кометы Чурюмова-Герасименко. Об этом сообщает Европейское космическое агентство. Столкновением с небесным телом завершилась миссия, длившаяся более 12 лет. Как и задумывалось учеными, он сел на комету Чурюмова-Герасименко. После этого связь с аппаратом пропала навсегда. На поверхности кометы «Розетта» оказалась примерно в 13 часов 39 минут по Москве. «Розетта» — космический аппарат, предназначенный для исследования кометы. Он был запущен 2 марта 2004 года с космодрома во французской Гвиане и вышел на орбиту кометы в августе 2014 года. «Розетта» следовала за кометой на протяжении 6 миллиардов километров и стала первым космическим аппаратом, которому удалось выйти на орбиту кометы. С нами на связи руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что мы узнали благодаря вот этой космической миссии?
Ну, значит, в первую очередь мы действительно впервые посмотрели на комету вблизи. Вот, посмотрели, как она взаимодействует с окружающей средой, какие у нее выбросы, ну, как она выглядит, значит, химический анализ и выбросов, и что-то состав ее фактически узнали. Ну, это самый полный пакет данных о комете, который сейчас мы располагаем. Его еще долгие годы придется обрабатывать, выяснять все детали.
То есть мы сейчас знаем, там, не знаю, фотографии у нас есть, или у нас есть просто зашифрованный поток данных о химическом составе. Что у нас?
Все идет практически в реальном режиме времени, то есть огромное количество детальных фотографий. Все это есть в интернете, это сразу они получают, сразу выкладывают. Вот. С химическим составом то же самое, но там сложнее, потому что данные по химическому составу разбросаны по научным публикациям. То есть, если кому интересно в деталях, это надо, значит, идти вот на эти публикации. И с химическим анализом сложнее, потому что больше времени для обработки требуется. Вот, да, вот это тут весь объем. То есть, это, как я говорю, максимально большой объем данных о комете.
Очень часто бывает, что при ближайшем рассмотрении какого-то объекта потом меняется представление о нем. Что касается миссии «Розетты» и тех выводов, которые были сделаны, как-то изменилось представление человечества о кометах вообще?
Ну, только в той части, что оно стало более конкретным, более точным, более обоснованным. Собственно, то, что предполагали о кометах ранее, не изменилось.
То есть революции не случилось? Это уже хорошо.
Нет, почему? Это значит то, что, в общем-то, методика научных исследований, она правильная. Мы можем их уточнять, но не можем изменить в корне.
Ну и что касается вот самой миссии, как она прошла, можно ли говорить о том, что теперь человечество знакомо с новой технологией, благодаря которой можно исследовать и другие космические тела? Или это действительно уникальная миссия была, которую не имеет смысла повторять?
Значит, здесь как? Технологии для каждого полета, это у нас очень редкие такие полеты бывают, это единичные вещи. Она всегда делает это самостоятельно. То есть, естественно, с использованием тех данных, которые получены, с использованием тех вот результатов по технике. Ну, например, если в следующий раз будут сажать еще один аппарат на комету, как Филы, то учтут, так сказать, неудачу, ну, частичную неудачу с этим случаем. А так, в общем-то, каждый раз все приходится делать по новой. Разные тела, разные массы, разные траектории сближения. Для каждой нужен свой аппарат, свои технологии.
Ну и, наверное, мы о чем-то забыли, потому что Розетта сколько, 12 лет свою миссию выполняла. Есть ли что-то, да, чего мы ждем?
Ну как ждем?
Ну что-то, вот, что-то мы, возможно, да, куда-то отправили, и теперь просто ждем результатов, но это случилось так давно, что мы об этом уже забыли.
Ну, это отложенные данные, это обычно для космонавтики. Например, значит, вот пролетел мимо Протона американский аппарат «Новые горизонты», и он будет еще годами передавать ту информацию, которую он отснял, вот, которую получил.
Ты пока они до нас дойдут, так получается?
Нет, не то, что они до нас дойдут, они, в общем-то, получены, но они находятся на аппарате, а скорость передачи невысокая относительно. И поэтому, чтобы весь этот объем отснятой информации передать, нужно много времени.
Ну и планируем ли мы в ближайшей перспективе еще какой-то уникальный эксперимент? Возможно, не мы именно, как Российская Федерация, возможно, наши европейские, американские коллеги. Mm. Чего вы ждете?
Да. Ну, сейчас самое такое актуальное – это тот «Экзомарс», который запустили наши ракеты, на котором есть наши приборы, который летит к Марсу. Вот, это первое, самое ближайшее. Второе, это недавнее событие, ну, получены только первые данные с первого витка, это выход аппарата американского Джуна вокруг Юпитера. Вот, очень интересный эксперимент, и сама по себе планета очень необычная. Ну и в планах продолжения исследований Марса в основном, в более дальних планах исследования Венеры, исследования спутников больших планет Юпитера и Сатурна.
Спасибо. Это был руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». И хорошая новость. В Москву приходит бабье лето. По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области в субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 17 градусов. Ветер переменный, слабый, до умеренного. В субботу облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В воскресенье без осадков, ветер слабый. Между тем, продолжительного бабьего лета ждать не стоит. Период сухой погоды будет недолгим. В понедельник, 3 октября, в столице местами пройдет небольшой дождь. Тепло сохранится до 19 градусов. Во вторник, 4 октября, днем, по прогнозам синоптиков, температура будет уже ниже 12-17 градусов. Вот что нам подробнее об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
В субботу показания барометра в столичном регионе начнут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за туч выглянет солнце, а юго-западные ветры принесут более теплые массы воздуха атлантического происхождения с температурным режимом на 4-5 градусов выше своей климатической нормы, что даст старт старому бабьему лету. Под утро в городе плюс 9-11, а после полудня температура воздуха в Москве составит плюс 15-17 градусов. В воскресенье северо-западное крыло азиатского антициклона будет оберегать жителей Москвы от ненастья, а южные воздушные потоки обеспечат приток ощутимого тепла. Минимальная температура ночью в мегаполисе плюс 7-9, а днем в столице до 16-18 тепла. Ну и в понедельник на фоне высокого атмосферного давления ожидается преимущественно солнечная, сухая и не по сезону теплая погода с температурой больше соответствующей концу августа. Ночью не прохладнее плюс 10-12 градусов, а днем до 17-19 в столице, а по области от 15 до 20 градусов комфортнейшего тепла.
Это был ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Ловите бабье лето. В эти выходные вам предоставляется такая возможность. Больше, возможно, и не повторится уже в этом году. Это была программа «Поток». С вами ее провел Владимир Карпов. Всем хороших выходных. Впрочем, после информационного выпуска будет еще программа «Баррикада», в которой поговорим о налоге на тунеядство.